الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Мы дошли до слов о девятой женщине. Девятая женщина сказала: زوجي رفيع العماد طويل النجاة عظيم الرماد قريب البيت من النات. Это тоже несомненно является похвалой для ее мужа. То есть девятая женщина хвалит своего мужа удивительными словами. То есть, наверное, так как она хвалит своего мужа, никто не похвалил из этих девяти женщин. Ну, кроме конечно, пророка, саллаху алейхи ва саллям. Что она говорит? «Зауджи рафиу аль-аймад». Что это означает? Аль-аймад — это шатры. У арабов были установлены на Ахмеда. Ахмеда — это такие, как бы, брусья, на которых держались шатры. И чем выше эти брусья, тем больше этот шатер. А что указывает на то, что если у человека большой шатер, то есть он является щедрым человеком. Там собирается много людей, к нему приходит много людей. Обычно люди приходят к щедрым людям. То есть она делает такую метафору «Рафио ляймат», то есть его хайма, его шатер является огромным, большим шатром. То есть он человек, является человеком знатным, щедрым, известным. Потому что большие шатры могли себе позволить только подобные люди. То есть, во-первых, она указывает на его знатность. Рафио ляймат. Это его знатность, щедрость. Дальше она говорит «Тауилю наджат». То есть он носит длинную перевязь для меча. Это означает, что он является храбрым человеком. «Азиму рамат». Рамат — это угли или зола, которая находится в шатре. И чем больше эти угли и эта зола, это указывает на то, что он много людей кормит, много у него принимают людей пищу, у него большой костер. То есть у него не маленький костер на 2-3 человека, а огромный костер на огромное количество людей. Это тоже указывает на то, что у него огромное количество гостей. У него всегда гости, всегда люди приходят к нему. Дальше говорит «Карибуль бейти минаннат». То есть его дом близок к тому, кто призывает, или близок к дому, где к чему-то призывают. То есть, если, например, позвали на войну, он близок к этому, он сразу отвечает. Если позвали там на помощь, нужна чья-то помощь, он близок к тому, кто нуждается в помощи. Если позвали на какое-то общественное дело, он близок к этому делу. То есть этот человек занимает активную позицию в обществе. Не просто сам по себе живет, он занимает активную позицию в этом обществе, там, где он живет. Всегда можно его попросить о чем-то, всегда можно положиться на него, опереться на него. Он всегда поддержит, он всегда придет на помощь. Он не живет сам по себе. Этот человек не живет сам по себе. Поэтому эта женщина хвалит своего мужа вот этими эпитетами. И что касается щедрости, то есть тут самые два главных эпитета — это его щедрость и его храбрость. То есть то, что у него рафиу аль-аймад, большой шатер, указывает на его щедрость. Тауилю наджат, то, что длинная перевязь для меча, указывает на его храбрость. Дальше он «Азиму рамат», то есть большой костер, большая зола от костра остается, это тоже указывает на щедрость. «Карибуль бейти минаннат», то есть его дом близок к любому призыву, к любой помощи, это тоже указывает на его храбрость. То есть она говорит храбрость, сначала упоминает щедрость, потом храбрость, потом опять щедрость, потом опять храбрость. То есть все ее четыре предложения, которые она произнесла, вокруг этих двух понятий. Они вокруг этих двух понятий. Что же такое щедрость? Как сказали некоторые ученые-правоведы, щедрость — это «мабдауга» или «мабдау ифада ма ямбаги ля би'ивад». То есть щедрость — это дать что-то или давать нечто без ожидания как бы ответа на это. То есть когда что-то ты даешь людям, и не ожидаешь, что они тебе чем-то ответят. То есть дадут тебе плату этого там или подобное этому. Это является щедростью. Однако, если человек дает кому-то что-то с намерением, что ему это вернется, это уже не щедрость, это уже расчетливость. Это уже расчетливость. То есть он рассчитывает, что за это его деяние он ожидает какое-то другое деяние. Это уже расчетливость, это не относится к щедрости. Однако щедрость, когда человек не подразумевает вообще какой-то отдачи от того, что он делает. И это качество есть и в мусульманах, и в немусульманах. Даже немусульмане обладают таким качеством. Есть люди щедрые на самом деле. Он что-то дает и не ожидает какой-то оплаты этого или какого-то возмещения этого. Он не ожидает, он просто сам по себе щедрый. Он сам по себе является щедрым. Поэтому понятно, что щедрость, она похвальна во всех религиях. И тем более она похвальна в нашей религии. Без сомнения, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был лучшим, самым лучшим из тех, кто обладал этим качеством. И наибольшей щедростью он обладал в Рамадан, когда Джибриль приходил ему больше, чаще, и он больше читал на него Коран. То есть если он в каждый месяц читал один раз Коран на Джибриля, то в Рамадан он обычно читал два раза. Или, как передается, в последний Рамадан он прочитал на него Коран дважды. Поэтому, когда приходил к нему Джибриль, конечно же, это приводило его к большей щедрости. Отсюда мы видим, что это откровение, эти знания, которые есть в Коране и в Сунне, они воспитывают в человеке щедрость. И насколько человек отдаляется от Корана и Сунны, то и его щедрость может уменьшаться. Поэтому, конечно же, если мы посмотрим на слова ученых, имамов про щедрость, мы находим удивительные высказывания. Так, например, Абу-Бакр Саддык говорил: «Аль-джуду харисуль арад». То есть щедрость является охранником чести. Что это означает? Тот человек, который является щедрым, никто не посягает на его честь. То есть все его любят, все его уважают. Даже если он что-то там сделал, люди это не замечают. Люди это как бы пропускают, не цепляются за это, потому что он является щедрым. Он является щедрым, поэтому щедрость как будто бы охраняет честь человека. И это видно на многих людях, и братьях, и сестрах. Чем больше щедрость этого человека, тем меньше о его чести кто-то говорит. То есть никто не посягает на его честь. Поэтому тот человек, который хочет, чтобы на его честь не посягали, пускай будет щедрым. Очень все просто. И даже вот эта женщина, девятая, почему она не посягнула на его честь? Понятно, что нет человека без ошибок, без недостатков, но она не упоминает ни один недостаток, не затрагивает ничего из его чести. Почему? Потому что он является чрезвычайно щедрым человеком. Это мы находим в словах Абу-Бакра Саддыка, радиаллаху анху. То есть эти слова сходятся с тем, что говорит эта женщина. И насколько будет человек щедрым, настолько его честь будет защищена. Тайб. Какие причины надо делать человеку, чтобы быть щедрым? Каковы причины для щедрости? Во-первых, конечно, это помощь Аллаха, субхану та'аля. То есть чтобы человек стал щедрым, он должен просить у Аллаха, субхану та'аля, сделать его щедрым. И чем больше он будет просить у Аллаха этого, Аллах будет давать ему это. Вторая причина — очистить себя, постараться очистить себя от жадности, от скупости, потому что это то, что мешает щедрости. Поэтому человек должен бороться с жадностью, с скупостью, и мы об этом говорили ранее. То есть у нас есть отдельная лекция была про жадность и скупость, как от этого отдалиться. Третье. Человек должен любить благодеяния. Если он любит благодеяние, если он даже относится к этому, например, холодно, не обращает на это внимания, он должен возбудить в себе любовь к этим благодеяниям. Например, я сейчас приведу пример, который каждый поймет. Почему каждый человек, если вспоминает детство, оно ему кажется розовым, красивым, приятным, со смехом, с беготней, с играми. Почему каждый человек смотрит на детство вот таким образом? Потому что на самом деле в это время человек всегда смеялся, бегал, игрался. Поэтому он вспоминает это в розовых тонах. Это что означает? Это означает, что действие, оно рождает ощущение. Не ощущение рождает действие, как многие думают. Многие как думают? Вот если у меня есть какое-то ощущение, да, то оно перейдет в действие. И они сидят и ждут ощущений, чтобы что-то сделать. Это неправильно. Наоборот, надо действовать для таких ощущений. Например, если вы хотите, чтобы у вас было приятное настроение, вот вы утром проснулись, и у вас не очень настроение, не совсем хорошее. Но вы должны сегодня, например, с кем-то встретиться или какое-то собрание, или куда-то идете, вы говорите: нет, у меня сегодня должно быть хорошее настроение, чтобы людям было со мной приятно, чтобы показать, кто я на самом деле, что я не какой-то унылый или какой-то там такой грустный, печальный, унылый человек. Нет, люди должны видеть, что я приятный, с приятным настроением, излучающий благо. И что этот человек делает? Начинает улыбаться. Начинает что-то вспоминать приятное. Когда с кем-то говорит, он начинает шутить, конечно, в рамках допустимых исламом. И вот эти действия, которые он делает, приводят к тому, что у него наступает приятное настроение. Он не ждет, пока придет приятное настроение, чтобы что-то делать. Нет, он сначала делает действия, и эти действия рождают в нем это ощущение. То же самое здесь. Не надо ждать и сидеть, пока вот у меня будет ощущение, что я щедрый, тогда я начну заниматься щедростью, буду щедрым. Нет. Ты начинаешь делать щедрые поступки, и эта щедрость потом становится ощущением твоим. Ты начинаешь его ощущать. Таким образом, это становится частью твоей жизни. Тебе становится приятно быть щедрым. И ты совершаешь действия щедрого человека. То есть очень все понятно и возможно. Ничего невозможного в этом нет. Любой человек может быть щедрым. Но надо делать деяние щедрого человека, чтобы стать щедрым. А ждать, пока вот у меня не появится ощущение, что я щедрый, тогда я начну это делать, это путь в никуда. Это же правило, уважаемые братья и сестры, можно применить ко всему. Не только к щедрости. Вот недавно на этих уроках сестра одна спрашивала: у меня нету любви к мужу, там романтики. А ты делай так, что у тебя есть любовь к мужу, и она возникнет. То есть любое чувство, забота, например, любовь, внимание, щедрость, смелость, все что угодно. Когда человек совершает поступки, которые указывают на это ощущение, это ощущение начинает присутствовать в человеке. Оно начинает присутствовать в нем. И тогда он чувствует, что да, я сейчас поступаю щедро, я чувствую, что я щедрый. Или я сейчас поступаю как человек с приятным настроением, и я чувствую, что у меня приятное настроение. Я сейчас поступаю как человек любящий, и у меня появляется любовь. И так далее. То есть все это строится на действиях, не на просто теориях, да? А на действиях. Потом щедрость. Многие думают, что щедрость — это накормить кого-то там, помочь кому-то. Нет, щедрость во многих вещах. Щедрость может быть в словах. Щедрость может быть в делах. Щедрость может быть во времени, которое человек тратит на кого-то. Щедрость может быть во внимании, которое он кому-то придает или чему-то придает. Щедрость может быть в знаниях, которые он распространяет, не скупиться на них. В опыте, который он знает. Кто-то, например, умеет что-то. Кто-то, например, предположим, врач, например. Кто-то является врачом. Он работает врачом. Например, простым терапевтом, например. Обычным терапевтом, врачом-терапевтом. Где он может проявить щедрость? Когда он, например, пишет статьи или делает какие-то аудио или видео, где он разъясняет людям на их простом языке, что им будет полезно. Например, вот во время коронавируса. Вот это, вот это, вот это является полезным. Он не скрывает это. Пока к нему не придут, пока ему не заплатят, пока... Нет, он рассказывает то, что полезно людям. Это его щедрость будет. В этом его щедрость. Кто-то умеет печь, например, хлеб. Он не скрывает эти знания. Он рассказывает людям, «Валлахи, вот у меня такой-то опыт, например. Там я столько-то лет пеку торты или хлеб, или какие-то сладости. Я вас научу этому». Да, может быть, у вас нет такого опыта, вы сразу так не сможете сделать, как я делаю, но хотя бы вы сделаете базовые шаги, чтобы этому научиться. Вот это щедрость. И вы видите, что люди, к этим людям больше будут тянуться. И даже со стороны финансов они им будут больше платить, чем тот, который скрывает свои знания и думает, вот если я сейчас кому-то расскажу, мой секрет все о нем узнают, и у меня потом никто не будет покупать торты там, или никто не будет у меня лечиться и так далее. Нет, все происходит наоборот. Чем щедрее человек, чем он больше хочет помочь людям, люди это чувствуют. Если они будут искать врача, они придут именно к этому врачу. Если они будут искать повара, они придут именно к этому повару. Если они будут искать, например, строителя, они придут именно к этому строителю. Сантехника — именно к этому сантехнику. Это как будто бы, с одной стороны, нелогично. Да? То, что он как бы говорит о секретах своей профессии, людям рассказывает и так далее, как будто бы это нелогично. Так зачем потом приходить и там покупать у него что-то? Или... Но на самом деле так и происходит. Потому что он заслужил доверие людей. В этом любой бизнес — это доверие. Даже в вопросах бизнеса — это доверие. Если люди не доверяют этому человеку, они не будут ему платить. Любой бизнес основывается на доверии. Поэтому мы отошли немножко от темы, но надеюсь, что это тоже полезно. Человек должен что-то делать, и это деяние потом он найдет ощущение этого дела. И щедрость, как мы уже сказали, она разнообразна. Она в разных формах. Она имеет разные формы. Когда человек не скупится на свой опыт, на свой авторитет, на свои знания, на свое время, на свои финансовые возможности, он не скупится. Он щедро это раздает. Он щедро это раздает, и у таких людей приходит им еще больше, чем они раздали. Человек, который распространяет знания, не скупится в этих знаниях, не скрывает их. Получается так, что его знания все время увеличиваются. Хотя те, которые учились, может быть, даже лучше, чем он, у них лучше дипломы, у них лучшие оценки. Они вместе, может быть, даже учились в одном университете, но они не распространяли эти знания. Через несколько лет они все забыли. А этот, который меньше их знал и хуже их учился, за то, что он был щедрым в этих знаниях, распространял их, он стал имамом, он стал знающим, он стал алимом. Поэтому это так работает. Это работает именно таким образом. Вот эта щедрость, она возвращается во всем, не только в знаниях, и в деньгах. Чем больше человек тратит, чем больше он расходует ради Аллаха, субхану тем больше у него увеличивается имущество. Знания, Время, авторитет, все увеличивается из-за этой щедрости. Поэтому эта девятая женщина назвала своего мужа щедрым. И, конечно же, с таким человеком семья становится крепкой. Благой, счастливой. И даже те, которые недостатки были в этом человеке, она не упоминает их. Не может быть человека без недостатка, либо большого, либо малого, кроме пророков и посланников. Все остальные люди, у них есть какие-то недостатки. В большей или в меньшей степени. Но она не упомянула ничего из его недостатков, потому что щедрость охраняет честь человека. Остался вопрос, который касается храбрости. Наверное, мы его, иншаллаху тааля, перенесем уже на завтра. Хаду Аллаху а'лям, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Все верно. Щедрость — это когда помогаешь и не ждешь взамен какого-то спасибо или какого-то деяния. Вопрос был, есть ли такой вид щедрости, который порицаем? Да, если это не доходит до порицаемого, запретного, исрафа и так далее. То есть человек не может, например, сегодня сказать, вот я щедрый, я все свое имущество завещаю там какому-то своему соседу. Он не имеет на это права, потому что это противоречит шариату. Он не может завещать больше трети своего имущества. Остальные две трети — это его наследникам, это их право. То есть это уже не щедрость. Это уже запретное деяние. Поэтому щедрость, она должна быть в рамках шариата. Вопрос звучит так: если женщина-мать-одиночка и любит делать подарки своим ученикам и своим подругам, ученицам и подругам, но иногда сама нуждается, является ли это щедростью? Конечно, это является щедростью. И то, что человек делает, иногда сам нуждаясь, это указывает на честность этого человека. То есть у него нет больших денег, у него нет больших финансов, но несмотря на это, он любит делать подарки, расходовать на людей. Это указывает на его честность в этом вопросе. Если бы у него было больше, он бы больше бы делал. Поэтому, несомненно, это является благим поступком. Аллаху а'лям. Вопрос, если у мужа есть долги долгие годы, может ли он давать садака? Смотря какие долги. Если эти долги уже вышел их срок, то есть в сроке он не отдал эти долги, то он обязан вернуть. В первую очередь, никакой садака, не идет речь о никаких садака. Он сначала должен вернуть долги. Если же долги имеют еще срок, кто-то, например, взял в долг на 10 лет, например, в течение 10 лет он должен отдать. Что теперь, в течение 10 лет не делать садака? Конечно же нет, он делает садака. Но он планирует отдачу своего долга, там каждый год какую-то сумму он отдает, но это не означает, что он не делает садака. Он делает садака без сомнения. Аллаху а'лям. Вопрос звучит так: если тратишь на пути Аллаха с намерением увеличить свое богатство. Нет, это неправильно. Надо тратить на пути Аллаха ради Аллаха, субхану та'аля. Но в то же время ты знаешь обещание Аллаха, что Он тебе увеличит твое богатство. Либо в этом мире, либо в следующем. Это обещание Аллаха. То есть здесь ты никак не проиграешь. Либо тебе вернется в этом мире, и в этом будет для тебя благо, либо это вернется в следующем мире, и в этом будет еще больше блага. Потому что в следующем мире не будет денег, будет только награды. Будет только аджр. Там уже ничего не имеет конвертацию. Там нету конвертируемой валюты, кроме твоих деяний. Поэтому если тебе в этом мире это дастся, то альхамдулилля. Если тебе в следующем мире это отложится, то это еще лучше для тебя. То есть ты в любом случае не проигрываешь. Вопрос говорит о том, что если человек сделал благое для своей супруги, а потом ее как бы упрекает за это: «Я тебе сделал много, а ты неблагодарный» и так далее. Аллах субхану тааля говорит, что человек не должен делать, попрекать своими благодеяниями. Попрекать своими благодеяниями является запретным. Альман, то, что называется альман. Ямнуна алейка ан аслама. То есть они как будто бы делают тебе благодеяние, что они приняли ислам. То есть упрекают тебя еще за это. Да-да, как бы попрекают за то, что они... Есть люди, которые попрекают за то, что он сделал благодеяние. То есть это ты благодеяние, если сделал ради Аллаха, не надо за него попрекать. Не надо за него кого-то попрекать или кого-то критиковать или кого-то доставать. Если ты это сделал ради Аллаха, это останется у тебя ради Аллаха. То есть щедрость, мы же сказали, щедрость, это когда не ждут ответа за эту щедрость. Это является щедростью. Если же это делается ради какой-то выгоды, то это уже не щедрость, это расчетливость. Он это рассчитывает. То есть он это делает, чтобы ему сделали другое, например. Это уже не щедрость, это не относится к щедрости. Альман — это когда человеку делают одолжение. То есть ты ему сделал благодеяние, потом еще и попрекаешь этим благодеянием. То есть я ж тебе вот это сделал, как ты вот так поступаешь? Я ж тебе вот так... Это уже не щедрость, это не относится к щедрости. Является ли щедростью комплимент или утешение и тому подобное? Все это является щедростью. Все это является щедростью. И поддержка, и искренний совет, и назидание, и преподавание, и распространение знаний. Все это является щедростью. Вопрос звучит в том, что если вышел срок долга, он должен был его уже вернуть, время прошло. Делает ли он садака? Нет. Он возвращает. Он не в состоянии, поэтому пускай найдет состояние, когда он будет возвращать это. Пускай, если он работает на одной работе, найдет еще две работы. Пускай работает на трех работах и возвращает долг. Валлаху алям. Или же продает что-то, в чем он сильно не нуждается, и возвращает долг. Вопрос звучит так: если на своей работе делаешь сверх своих обязанностей и не ждешь за это вознаграждения, конечно, это является щедростью. То есть ты делишься своим опытом. Например, человек работает, например, в больнице и сверхурочно еще помогает людям. То есть не засчитывается это за его работу. Люди приходят, он не может закрыть перед ними дверь, и он помогает им. Это является щедростью, конечно, однозначно. Вопрос в том, что человек делает садака и потом видит, что в кратчайшее время ему воздается в этом мире, и потом не понимает, для чего он это делает, для мирского или для загробной жизни. Если Аллах Субхану Тааля дает ему в этом мире, пускай радуется этому. Пускай радуется этому и очищает свои намерения. Пускай делает благодеяние только ради него. Не для того, чтобы что-то получить в этом мире, а делает благодеяние только ради него. Если к нему приходит ответ уже в этом мире, то, альхамдулилля, пускай радуется этому. Нет ни в этом никаких проблем. Вопрос в том, что как понять хадис, что в аду большая часть женщин, потому как они неблагодарные. Мы обсуждали этот хадис, имеется в виду, они неблагодарны своим мужьям. То есть муж делает для них что-то, они, когда увидят одну ошибку в этом муже, говорят: «Я никогда не видела от тебя блага». Это, к сожалению, многие женщины говорят. Поэтому это приводит их в огонь. Потому что это неблагодарность. Любой человек может ошибиться. Нет мужей совершенных на 100%. В каждого есть в чем-то где-то ошибка, где-то какая-то слабость. Поэтому надо понимать это. Надо это понимать и не забывать благо, которое человек видел от этого мужа. Не надо это забывать. Но это не означает, что надо, если твои права нарушаются там повсеместно, да, должны это закрывать глаза. Нет, должна быть середина. Вопрос звучит, что больше всего усиливает щедрость в человеке. Понятно, что есть щедрость, естественное в человеке, то есть он родился уже щедрым. То есть Аллах даровал ему это качество. Есть такие люди. Даже среди немусульман есть такие люди, которые щедрые. Однако в исламе тот, кто приближается к Корану и Сунне, изучает Коран и Сунну, то его щедрость увеличивается. Даже если он не был щедрым, он не может не стать щедрым. Хотя бы как минимум он уже не будет скупым. Если он правильно изучает Коран и Сунну, как минимум он выйдет из рамок скупости и жадности. Как минимум. Это уже благо. А щедрость — это более высокая степень. То есть у нас есть жадность, потом есть щедрость, а есть между ними среднее, да, это нормальное состояние, то есть среднее состояние. Он и не щедрый, и не жадный. Он посередине. Поэтому тот, кто приближается к знаниям Корана и Сунны, он как минимум будет посередине, как минимум. А наилучший вариант, он будет выше, чем средний минимум, он будет щедрым. Вопрос звучит о том, что муж запрещает жене усыплять ребенка в люльке. Честно сказать, я не знаю, как на это ответить. Надо, наверное, понять, почему он запрещает. Если в этом есть какой-то вред, доказанный, да, то, альхамдулилля, если вред, то надо отдаляться от вреда. Если это просто какая-то у него фобия, там, не знаю, непонятная, необъяснимая, то эта фобия не может что-то запрещать или разрешать. Какие-то фобии человека не могут. Поэтому либо он докажет, что это вредно, и тогда этого не будут делать, либо если он не может этого доказать, либо по медицинским каким-то, да, исследованиям, либо по шариату, если нету на это доказательства, то он не должен в это влезать. Это дело женщины, как она будет ухаживать за ребенком. В эти дела мужчина не должен влезать. Аллаху алям.